Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о трех великих титанах эпохи Золотого века нашей культуры. Мы продолжаем говорить о жизни и творчестве писателей Алексея Феофилактовича Писемского, Павла Ивановича Мельникова и Николая Семеновича Лескова. Слушайте продолжение.
И вот эта страшная хлябь, которая засасывает в слюп по уши, понимаете? И люди пытаются из этого выйти. Кто-то красиво, как староверы, кто-то не очень красиво, как хлысты, кто-то, скажем, вот как не обмануть человека при торговле? Селяви, так Бог заповедовал. Потом тебя самого обманут.
Да-да-да.
Вот. Алешка Лохматый, например, перешагнул через труп Насти. Стал человеком, а ему Потап Максимович сказал: только не трепи об этом, я не буду тебя преследовать, но если будешь трепаться, смерть от меня примешь. Забыл про это Алешка Лохматый, рассказал, а тут Потап Максимович засветил по рылу, тут полетел с хвоста и утонул, понимаете, все, и Селяви, так сказать, это все так заповедано, совершенно страшная картина. Да. Страшнейшее. Вот это до этого уровня постижения и тогда, и сейчас подходят немногие, потому что внешне можно принять вот эту какую-то гигантскую олеографическую фреску, кому-то интересно читать, кому-то будет скучно, там на какой-то момент бросит, а вот если это воспринимать как какую-то страшную компьютерную томограмму еще до компьютеров, да, национального духа.
Вот, кстати, о чем и писал критик Канинский. Вот да. Я процитирую. «Романы Печерского уникальны и вместе с тем универсально значимый опыт русского национального самопознания. И поэтому они переходят рамки своего исторического времени, переходят границы авторского мировоззрения, переходят пределы музейного краеведения и вырываются на простор народного чтения, конца которому не видно».
А его и не должно быть. О, и более того, те
как
выводы...
Как точно!
Да, ну, Анинский, я же говорю, это да. Потрясающая книга. Я говорю, и в этом смысле Мельников-Печерский еще ждет своего открытия. И вот последний наш третий герой,
да,
Лесков.
Третий герой
Несломленный.
Николай Семенович Лесков, писатель, публицист, критик литературный. Ну, знаменитое известное произведение мы, безусловно, знаем.
Вот смотрите, тоже какая такая небольшая, я сразу остановлюсь на его творчестве.
Да.
Уже в личной жизни он не дал никаких сенсаций, кроме одной. Дело в том, что вот так же, как с всемилостивейшей запиской Мельникова, у Лескова был один эпизод, который сыграл в его биографии очень драматичную роль. Mm-hmm. Дело в том, что, ну, видите, 31-й год, значит, он более молодой, он вступает в литературную жизнь уже практически на излете Николая I, сразу реформа Александра II. Кстати, интересный факт, что он два раза начинал литературную деятельность, что-то написал, потом перерывы, потом снова, потом начал во все это входить. И вот дело в том, что был драматический эпизод начала правления, ну не начала, а сразу уже после реформы Александра, отмены крепостного права. Были пожары в Петербурге.
Да.
Страшные пожары. И многим стало ясно, что это поджог. А вот кто поджег, до сих пор историки спорят. Потому что есть точка зрения, что это подожгли левые провокаторы, специально, чтобы вызвать, ну, как поджог Рейхстага, понимаете, по такому же принципу. Да, да. И есть версия, что подожгли агенты полиции, чтобы свалить это на протестующих студентов в это время. И вот Лесков написал статью, в которой он заявил, что здесь очень много темных мест в этих поджогах. Например, абсолютно демонстративное бездействие пожарных частей. Жутко на него пожарники обиделись. И очень сильно обиделся Александр II. Говорит, ну это ложь там и так далее. Ну, проще всего так сказать. И Лесков призвал к независимому расследованию. Обиделись и те, и другие. Обиделась правая, что он как бы их, а левые сочли, что это провокация, призывающая, но не то. Все, тот же самый эффект имело, что сбаламученное море для Писемского, да. Но только с той разницей, что Лесков не сломался. Лесков был действительно не сломленный. И вот смотрите.
Ну, немаловажный еще факт. Начальное образование Лесков получал на дому.
Ну, обычная история, да.
Да, и после 5 лет учебы юноши дали свидетельство об окончании всего лишь 2 классов, потому что произошел конфликт с учителями.
Ну, Лесков.
Да, с руководством, да. В частности, учебного заведения, да. Ну, что еще? Постоянные переезды семьи Лесковых, да. Он, Николай, часто общался с простыми людьми.
Да, его еще в командировки отправляли. Несколько раз его в Европу в командировки отправляли. Да, что да. Выглядело замаскированной ссылкой, кстати говоря. Да, вот да, после этого записки о пожарах его там отправляли в западные губернии и так далее.
Ну, чисто его о личных мы сейчас вот немножко. Ну, еще он был убежденным вегетарианцем.
Ну, это интересно.
Да, интересно.
Кстати, на этой почве он в конце жизни сошелся с Львом Толстым.
Да, да, да.
Интересный факт, да.
Интересный, да.
Вот. Ну, надо еще сказать такую вещь. Значит, смотрите. Дебют литературный в значительной степени вот эти вот три антинигилистических произведения. Значит, романы «Некуда» и «На ножах», и еще редко упоминаемая повесть «Овцебык».
«Овцебык», да.
Что вам было понятно, это никакого отношения к зоологии Заполярья не имеет. Это фамилия человека,
да,
который искренне воспринимает идею левого радикализма, вступает в эти ряды и, увидев, что там происходит на самом деле, пускает себе пулю в лоб. А герой романа «Некуда» вообще иностранец, немец по фамилии Райснер, который едет в Россию, интересный факт, ну как могли полюбить Лесков в Советском Союзе, едет в Россию, что там вот свет с Востока, и сталкивается с таким, что рушатся все его иллюзии. Кстати, это в гораздо большей степени антинигилистические романы, чем это было у Писемского. Лесков потом не очень любил эти романы, может быть, именно потому, что из-за этих романов на него свалилась огромная куча всевозможного рода грязи и ругани.
Ну, кстати, свои первые романы, произведения он публиковал под псевдонимом Стебницкий.
Стебницкий.
Ну, впоследствии еще были.
Фрейшюц. Николай Многоточие, там «Я таков», там вообще у него по количеству...
почему? Это что, фантазия? Вот,
нет, ну, видите...
что? В связи с чем?
Ну, с одной стороны, многие начинали публиковаться под псевдонимами, это их предохраняло в случае неудачи.
Да, такое. Да.
Но, учитывая большое количество псевдонимов, дело в том, что у меня на памяти приходит потом Антон Павлович Чехов, у которого тоже было много псевдонимов, это, конечно, игра. Это, конечно, вот понимаете, вот как у Писемского была маска, вот это вот рыгач, вот это хватат, работа там и так далее, ночной горшок под столом там и так далее, так иногда экранировался и Лесков. Да. Мельников-Печерский этим не занимался, ну хотя тоже псевдоним Андрей Печерский. И, кстати, псевдоним говорящий Печерский от слова «печера», понимаете? Вот, понятно же для любого православного, что за этим стоит. Катакомба. А, между прочим, роман «В лесах и на горах» фактически об этом, понимаете? Вот. Потом Лесков будет уже публиковаться под своими собственными. Да. И вот что опять-таки потрясает у Лескова. Но прежде всего, где он печатался? Дело в том, что он долгие годы сотрудничал в журнале «Северная пчела». Вот мы сейчас ничего не поймем, если не учтем такой контекст. Знаете, в философии есть смысл, есть контекст.
Да.
Дело в том, что этот журнал в пушкинские годы возглавлял Фадей Венедиктович Булгарин. Это не бонус. Булгарин, потом Николай Греч. То есть это имена, способные скомпрометировать все на свете. И этот шлейф за этим романом, за журналом ходил. Но в пореформенную эпоху там журнал радикально сменил направленность, стал нормальным таким вполне действующим журналом. Поэтому левые попиновали Лескова, нашел где публиковаться, в «Северной пчелке» там и так далее. Лесков больно огрызался. Вот знаете, матрица какая. Мельников-Печерский просто чихал на такую критику элементарно. Писемский боролся, потом сломался. А Лесков до конца своих дней очень больно огрызался. Он, у него был блестящий талант филитониста. И причем интересный факт. Его в годы Александра II считали как бы правым. А при Александре Третьем стали считать левым, а он никуда не сдвинулся. Сдвинулось время.
Да, да.
Тут были... Кстати, это мне, знаете, что напоминает? Вот из моей собственной биографии. Когда у меня вышла книга «Неизвестная гражданская война», за которую я Нобелевская... Проговорка по Фрейду. Бажовскую премию. В 90-е годы, когда эта книга выходила, меня ругали за критику красных. Ну, были такие пассажи там, что типа Суворов вот прямо вот такой вот прямо весь за белых против красных. Самое смешное, что спустя лет 15 была тоже такая струйка, что недостаточно за белых. А я ни одного буквы в тексте не поменял. Просто я писал, стараясь соблюдать, в общем, отстраненный взгляд из наших дней, понимаете, не подключать какие-то личные мотивы. Кстати, личные мотивы у меня простые, у меня прадед и двоюродный дед воевали в армии Колчака, по идее, я должен быть там. Вот, но я не там, понимаете, потому что, глядя из сегодняшнего дня, отчетливо видны все, как бы, камни в ботинке и тут, и там.
Из советского руководства, кто, говорит, самый долгоиграющий? Анастас Микоян.
Да, от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. Так вот, у Лескова было нечто подобное, он оставался самим собой, а время мутировало, и поэтому при Александре Третьем он считался опасным радикалом. Вот. А он ровным счетом никуда не сдвинулся. И вот опять-таки смотрите, какие он поднимает пласты. Я выберу самое репрезентативное произведение.
Да.
Ну вот «Леди Макбет Мценского уезда». Кстати, к нему уже примыкает повесть «Воительница», менее известная, на эту уже практическую тематику. Вот интересный факт. Шостакович, когда написал оперу «Леди Макбет Мценского уезда», он немножко спрямил ситуацию. Причем у Шостаковича это Лесков через грозу Островского. Поэтому Катерина там оправдана.
Оправдана.
Оправдана. Но там, во-первых, в опере отсутствует эпизод убийства ребенка. Потому что у Лескова...
Ну, это да.
Да, вот, если бы была сцена убийства ребенка, оправдание Катерины было бы невозможно. У Шостаковича она оправдана, потому что только свекор и муж.
И муж.
Да.
Треугольник.
Вот. Да, вот, тут еще...
Но ведь это трагедия, по сути своей, колоссальная,
страшнейшая трагедия, причем опять трагедия, в которой все палачи и все жертвы.
То есть все самозагоняющие себя в какую-то такую тьму.
А вот это то, что... Вот это...
Что это, безверие?
Это хуже.
Бездуховность?
Это хуже. Это вот то самое страшное коллективное бессознательное. Вот, кстати, насчет безверия. Лесков был абсолютно глубоким верующим православным. Потом Бердяев назовет ситуацию православия без христианства. Так вот, Лесков об этом писал. И вот об этом его великий гениальный роман «Соборяне».
Да.
Ведь я напомню, о чем этот роман. Некий вымышленный город Старгород, ну, это традиция русской литературы, когда вымышленный город, в котором четко виден какой-то реальный город. У Мамина Сибиряка город Узел,
да.
Это Екатеринбург. У Достоевского Скотта Пригоньевск, это Старая Русса. У Александра Грина Зурбаган, это Севастополь, там и так далее.
Да.
Вот уездный город Эн у Гоголя, там это. Под Старгородом можно подвести много чего там. Нижний Новгород, Чухлома, Орел, там все, что хотите. Вот. И вот три потрясающие фигуры, которые в центре, значит, это протоиерей Савелий Туберозов, священник Захар Бенефактов, фамилии какие-то, диакон Ахилла Десницын. Это вообще образ, знаете, наряду с Герасима из Муму, это образ, символ, вообще символ русского народа.
Да.
Гигант с душой ребенка, гигант, который в конце романа погибает от несчастного случая. И вот, причем этот Савелий Туберозов, вообще, если брать фигуры русских священнослужителей, то это самая великая фигура за всю русскую литературу. Вот, а у меня, знаете, какая ассоциация?
Фигуры, вот, имеете в виду художественные?
Художественные, да, конечно. Да, да, да. Вот, великого подвижника. Образы, великого. Да. Причем, знаете, если брать мировую литературу, аналог, то это епископ Мириэль из романа «Гюго отверженное».
Mm.
Потому что, вы знаете, у Достоевского будет еще один великий образ «Старец Зосима», вот, списанный с оптинских старцев. Но что отличает Савелия Туберозова? Он не занимается мироотречностью, он не уходит. Это как у Августина Блаженного, знаете, да. Надо жить в граде земном, принимать его, ориентируясь на град на небесный. Это позиция епископа Мириэля у Гюго, и это позиция отца Савелия Туберозова у Лескова. Причем рядом с ним и Захарий Бенефактов, и Ахилла Десницын. А кто против них? Против них... учитель-нигилист Варнава Препотенский, фамилия просто потрясающая.
Играющая.
Да. Инспектор из Петербурга, князь Бонволоков, и его секретарь, политический провокатор-стукач Варнава Термосесов. Фамилии, знаете. И ведь что происходит? Вот опять-таки та же самая картина. Савелий Туберозов, у меня вообще, знаете, какая ассоциация? Вот это такие фигуры уже из нашей современности, как Антоний Блум, как отец Александр Мень, как отец Георгий Чистяков, как отец Павел Адельгейм, которые, кстати, все в массе своей погибли, как вы знаете. И также погибает Савелий Туберозов. Его ведь в конце романа запрещают в служении. Человека, который, да, он проявил социальную активность, он борется с несправедливостью, в самой церкви борется с несправедливостью, будучи стопроцентно убежденным в правильности ценностей православия. Вот я говорю, отец Александр Мень, он всю жизнь боролся за позитивные ценности православия против того, о чем писал Лесков, о чем писал Бердяев и так далее. И он гибнет. Причем они все трое погибают, то есть Савелий Туберозов умирает от нервного потрясения, Ахилла гибнет от несчастного случая, оставшись один, не может остаться на этом свете, тихо умирает Захарий Бенефактов, и последняя фраза старгородской поповки: «Настала эпоха полного обновления». Из кого? Из Термосесовых? Это же страшно. Вы понимаете... И опять-таки в чем ужас? Вот мы возвращаемся к «Тысяче душ» Песемского. Ну, Калинович, в отличие от Савелия Туберозова, человек-оборотень. Но ведь он реально борется против зла. Другое дело, что он и сам зло. Но он борется против зла. А Савелий Туберозов — это добро. Это однозначно добро. И все вянет в тине. И все уходит в эту тину. И эта тина Кстати, у Лескова есть страшная фраза. Да разве можно народу сказать правду, ведь убьют?
Да.
Народу, не власти, с властью народу. Все понятно. Разве можно сказать народу, правда, убьют? Ну, я 10 лет проработал журналистом газеты «Уральские рабочие». Писал всего лишь на культурно-исторические темы. Хотите верьте, хотите нет, но я ежедневно получал угрозы физической расправы.
Вот видите.
Почему?
Ну, наверное, Лесков в свое время, потому что...
А Лескову студенты приходили и пытались его убить толпой. И подлавливали его на Москворецком мосту. Он мог разделить вообще участь, сами понимаете, одного человека, который на Москворецком мосту потом лежал, и так далее. Лесков через это прошел.
Он просто как гражданин своего отечества и как человек своего. Он, во-первых, вот, например, факт, он боролся за трезвость в своем отечестве. Он призывал и очень резко осуждал увеличение питейных заведений в России.
Но Лесков был абсолютно...
Да, знаете, и обвинял в этом руководство страны.
Вот, и, кстати, я хочу сказать, в чем невероятная привлекательность фигуры Лескова и всех троих наших героев? В их абсолютной нравственной последовательности. Вот ведь вы понимаете, есть персонажи, которые как бы говорят немножко одно, делают немножко другое. В чем обвиняли Некрасова, в чем, кстати, сам себя будет обвинять Лев Николаевич Толстой там и так далее. Вот, двоящийся Достоевский, как мы увидим. Вот, вот здесь все трое, ну, с разными выходами, четко на... сломлены, не сломлены, ломающий. Гениально подмечено. Но они все трое были абсолютно последовательны в своих взглядах, в своих ценностях, в своих потрясающих творческих прозрениях и в своей позиции. И вот про Полескова. Вот это легендарная блоха.
Да.
Самое известное его произведение, которое Лесков очень не любил. Знаете почему? А потому что ее восприняли как сказку.
Сказка, да.
А ведь это не сказка. Это сказ. Это не одно и то же. Лесков вообще в этом смысле наследник Гоголя. У Гоголя мотив сказа присутствует всегда. Лесков довел технику сказа до виртуозности. Можно сказать, что... Потом только Серебряный век продолжит его изыскание. И вот о чем этот сказ? Ну что, поехал человек в Англию, подковал блоху.
Блоху, да.
Посрамил местных английских мастеров. Блоха плясала, потом перестала плясать. Вернулся в Россию, никто его не оценил. Царь посмеялся. Атаман Платов, кстати, интересный факт. Да, вроде бы герой, на самом деле абсолютно карикатурный персонаж. Лесков оказался точнее многих историков. Платов и был карикатурный персонаж, кстати, на Бородинском поле провалил атаку. И умирает левша, передайте государю, англичане ружья кирпичом не чистят. О чем это произведение? Да опять о том же самом, о страшной, непредсказуемой вот этой тине русской жизни, этого русского подсознания, этого, где непонятно, кто палач, кто жертва, понимаете?
На сегодня это все, ну а продолжение нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске программы «Разговоры об искусстве». Мы продолжим говорить о трех великих и удивительных представителях эпохи Золотого века нашей культуры, о русских писателях Алексее Феофилактовиче Писемском, Павле Ивановиче Мельникове-Печерском и Николае Семеновиче Лескове. До следующей встречи.
разговоры об искусстве.